Пролог. В ту ночь долго не получалось заснуть, а когда я провалилась в зыбкий и бредово-тревожный сон, Бим внезапно истерически залаял. Любитель подремать часов до восьми, послушный и покладистый пес никогда никого не будил среди ночи. Вставать не хочется. Меня все еще терзают причудливые тени и фантомы из медленно отступающего сна. Шлепнуть по морде тапкой обнаглевшую псину. Я нехотя заставляю себя подняться, кое-как одеваюсь и на цыпочках, взяв поводок, отправляюсь на улицу, предвкушая успокаивающий, влажный, йодистый шум прибоя. Подышу океаном, пробегусь и засну нормальным крепким сном. Муж не проснулся от нытья собаки. Странная привычка — закладывать уши берушами, живя почти на берегу океана. Когда мы покупали эту квартиру, он говорил, что готов слушать прибой день и ночь, а потом стал затыкать уши. Да, океан никогда не молчит. Это стоит учитывать, если собираешься жить на первой линии. Дочь с зятем спят в своей дальней комнате и тоже не могут услышать скулящего Бима. Пес с силой тянет поводок, рвется в сторону парка. Я еле успеваю за ним. Спокойной прогулки не получается. Сонливость сменяется раздражением. Я ругаюсь на собаку, на себя, на эту нелепую прогулку. В конце концов спотыкаюсь, подворачиваю ногу. Бим нервничает, потом словно в припадке падает, прижимается к земле, распластавшись во всю длину, как раненый лев у Хемингуэя. Словно хочет спрятаться. Воет. Мурашки бегут по моей спине вместе с тревожными мыслями о пропущенной прививке. Неужели Бим заболел? Я склоняюсь над собакой, пытаясь понять, что с ней происходит, и вдруг земля с гулом уходит из-под ног. Я проваливаюсь. Я лечу вниз. У меня кружится голова. Потом я взлетаю, как на батуте, подброшенной неведомой силой. Я падаю. Удар. Затылком. Яркая вспышка в глазах. И все. Прихожу в себя, но не могу открыть глаза. Слышу, как рядом скулит пес. Он облизывает мое лицо. Омерзение от липкого и мокрого собачьего языка, горячего и влажного дыхания дрожью проходит сквозь мои позвонки, меня передергивает. Бим же продолжает истерично вскрикивать. «Фу, Бим!» — кричу на него, с отвращением вытирая лицо рукавом. «Терпеть не могу эти слюнявые нежности. С трудом заставляю себя открыть глаза, пытаюсь подняться на ноги. Я была без сознания? Что произошло? Не знаю. Города нет? Или город есть, но его не видно? Повсюду дым и крики. Деревья в парке наклонились в разные стороны, а земля пошла волнами или провалилась, образовав воронки. Шум, вой сирен со всех сторон. Может, мне кажется? Галлюцинация или это мне снится? Я умерла? Я не знаю, как умирают люди и что чувствуют при этом. Все эти тоннели со светом в конце, видеть себя со стороны или сверху. Как однажды это произойдет на самом деле? Моя правая кисть обмотана собачьим поводком. Из разбитой головы сочится горячая кровь. Волосы прилипли ко лбу и щекам. Мои колени и руки в грязи. Я чувствую горячее, грязь, боль. Значит, это не смерть. Я пытаюсь высвободить руку из поводка, но сильный пес неистово дергает и тянет меня в ту сторону парка, где высится скала. Да, мы там часто гуляем. Со скалы открывается прекрасный вид на океан. Бим рывками тащит меня в сторону горы. Мне остается только бежать за псом, не разбирая дороги, спотыкаясь напролом через колючки и густые заросли. Наконец мы добираемся до вершины, до смотровой площадки. Пес садится на задние лапы, скуля и трясясь всем телом. Он смотрит в океан. Я тоже смотрю и не могу найти океан. Обнаженное дно зияет, как открытая пасть голодного монстра. Горизонт бурлит, раздувается. Что-то надвигается на нас. Вскоре волной накатывает гул. Океан идет на нас со скоростью несущегося на всех парах поезда. Пляж, куда люди выходили на прогулки и пробежки, выносили раскладные стулья и фотокамеры, чтобы останавливать мгновение и созерцать перенасыщенные красками закаты, где в синей мгле жгли костры, где ветра раздували паруса, где наслаждались и любили. Свинцово-бурая густая масса нахлынула и ушла вглубь разрушенного, дымящегося и воющего города, пенясь и бурля, неся с собой кучи мусора и обломков, жадно поглощая все на своем пути. Накатывало бредом, как во время чтения Улисса, как в кино, как в недочитанном сценарии, который хочется отложить, не читать, не открывать и не резюмировать. «Это сон, незаконченный сон», — говорит мой незнакомый хриплый голос. Чужие пальцы сжимают мои пульсирующие болью виски. «Проснись уже, это просто кошмар». Я сплю, я не могу проснуться. Господи, скажи, что это сон. Тщетно пытаюсь проснуться, как в детстве, когда кричишь от ужаса, когда летишь в пропасть и изо всех сил пытаешься понять, что это сон. Проснусь, пойду на пробежку с собакой. Я бегу вдоль океанского берега, а на другой стороне за городом восходит ясное, чистое и свежее солнце нового дня. Но я не проснулась. Сегодня нет восхода. Солнце задернуло свой лик темными шторами. Вместо рассвета — мутные сумерки, открывшие страшную картину катастрофы. Я сижу на скале, обхватив голову руками и раскачиваясь всем телом. Возможно, это атомная война? Я выжила, но мне теперь некуда идти, а завтра я умру мучительной смертью от радиации, выплевывая свои кишки. Меня не удивляет эта мысль. На Евразийском континенте война. Наши уши привыкли к военным слухам. Арабский мир непрерывно грозил своим противникам атомными атаками. Может, это оно? Я смотрю в сторону моего дома, но не могу найти его. Его нет? Он исчез, или я его не вижу? Мне некуда больше идти. Позже я узнаю. Моей семьи нет. Дома нет. Города нет. Нет жизни. Нет счастья. Есть боль и отчаяние. Мы остались вдвоем. Я и моя обезумевшая собака в этом грозном и холодном мире. Я не помню, как прошли первые несколько месяцев после катастрофы. Мой разум затух. Моя память то и дело отключалась. Мы живем в каких-то шелтерах. Психологи со всего мира пытаются всем помочь. Не помогает. Легче не становится. Я виню себя в гибели семьи. Бессловесный пес разбудил меня, увел на безопасное расстояние, затащил на гору, когда пришло цунами. Но тогда, покидая квартиру, я даже подумать не могла, что надо было поднять всю семью, забрать их с собой. Я торгуюсь. Бим должен был разбудить не меня, Бим ошибся. Его ангел велел спасать Мэри. Он перепутал дверь. Это Мэри должна была оказаться на горе вместе со своим нерожденным малышом. А я осталась бы погребенной под бетонными плитами вместе с мужем. Я виновата во всем просто по факту своего существования. Если бы не я, пес разбудил бы Мэри. Мама умерла в госпитале, успев благословить меня, свою выжившую дочь, старинным крестом, привезенным из России еще в начале этого века. Она держала этот крест на груди, когда ее откопали из-под завалов. Мы с мамой успели попрощаться. Ее район не накрыло цунами. После смерти мамы я еще кое-как держалась несколько месяцев. Бим не давал мне уйти из этой жизни. После катастрофы мы не разлучались с собакой ни на минуту. Я спала, обнимая его лохматую теплую спину. Теперь мне все равно, что собака лежит в моей постели. Все равно, у меня нет постели. Я и собака слились в едином страдании. Мы посидели, обратившись в пепел. Мне говорили, что собаки берут на себя тяжесть скорби. Бим умер от скоротечного рака сердца, найдя последний приют у подножия той самой горы, где спас меня от цунами. Похоронив собаку, я окончательно потеряла себя. Пришло и мое время выйти из этого бессмысленного круговорота существования. Мне было всего 45. Моя оболочка, носящая слабые остатки дыхания жизни, седая старуха с шаркающей походкой, одетая в безразмерное тряпье из гуманитарной помощи. Я сижу на кровати, держа в руках пластиковый оранжевый пузырек, и смотрю на этикетку с пляшущими цифрами и буквами. Внутри флакона мое освобождение. Мелкие белые таблетки. Уснуть и больше не просыпаться. Или проснуться в той старой жизни, в ту жуткую ночь, собрать всю семью и отвезти их на гору, позвонить маме и сказать, чтобы срочно уходила из дома. Так угасал мой разум в угаре отчаяния. Соседка по шелтеру вернулась вовремя. Она сразу все поняла. Присела возле меня. Взяла мою руку, сжимающую пузырек с лекарством. Ее ладони прохладны. «Элен, послушай меня», — Ведь мы все умрем когда-нибудь. Обязательно умрем. Ты поживи еще, сколько Бог даст. Не торопи события. Ты попробуй жить. Бог любит тебя сильно-сильно. И если Он забрал их сейчас, значит, для них так лучше. Я с криком швыряю пузырек на пол. Таблетки мелким бисером рассыпаются по вымытому линолеуму. Соседка что-то говорит про русский собор, советует пойти туда, к святому Иоанну. Не слушаю ее. Я давно не слежу за временем, но оно, по слухам, идет. Однажды во сне я вижу невысокого старика в длинном одеянии, в очках в старомодной оправе, с посохом. Он называет меня не моим именем. Так бывает во снах, думаю я, когда ты не ты. Старик касается теплой рукой моей больной головы. Я чувствую тонкое благоухание, напоминающее церковный ладан, цветы и весну одновременно. Я проснулась. Боли не было. Приток новой, неведомой еще энергии дал возможность подняться с кровати. В то же утро я пешком, транспорт в городе почти не ходил, отправилась в русский собор. У меня появились силы идти. Я пробираюсь через многочисленные стройки возрождающегося города до тех пор, пока не вижу вдали желтые купола с крестами.
Собор иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Православный храм в городе Сан-Франциско, Калифорния, США.
Собор устоял во время землетрясения и не был разрушен, как и два квартала вокруг него. Лишь немного пострадал цокольный этаж, залитый морской водой во время цунами. Воду откачали, и теперь подвал сушили перед покраской. Служба только что закончилась, народ расходился. Во дворе собора раздавали гуманитарную помощь и накрывали горячий обед для всех пришедших. Меня окружило прохладное полупустое пространство храма. Я смогла вдохнуть полной грудью. Впервые после катастрофы. Новизна чувств открывала передо мной двери. Непривычно. Похоже на выход из комы, как бывает на пороге новой жизни. Я создавала кино, я читала это в сценариях, я видела это в сотнях дублей. Справа — рака святого, обильно усыпанная записками, в которых люди изливают свои просьбы и горе. Это старая традиция — писать преподобному святителю Иоанну письма до сих пор жива. Я слышала об этом раньше, а сейчас увидела своими глазами. Я стою на коленях и вижу на мраморном полу капли своих слез, первых, как теплый весенний дождь. Я чувствую на голове руку святого. «Ты моя...» Я вспомнила, что слышала это в своем ночном видении. Я не сказала святому Иоанну ничего. Все мои слова унесли слезы, все смыслы без слов ему понятны. Далеко не все надо облекать в слова. Момент откровения, когда не знаешь, находишься ты на земле или на небе, не знаешь, сколько времени прошло. Потому что времени нет. Оно исчезает вместе со всеми заботами и чувствами. Мое внимание привлекли маленькие брошюры возле свечного ящика, приглашающие посетить женский монастырь Святого Паисия в Аризоне.
Православный монастырь Святого Паисия, Восточно-православная женская общежительная община в Саффорде, Аризона, США.
Брошюры лежали здесь еще до катастрофы и успели покрыться тонким слоем пыли, приносимой с уличных строек. Как странно, в этом храме словно ничего не случилось. Я вышла из церкви, уже зная, что я еду туда, в Аризону. Здесь, в разрушенном городе, меня больше ничего не держит. Элен умерла вместе с Мэри и всей семьей. Старой жизни больше нет. Я впервые вижу голубое небо и цветущий, несмотря ни на что, куст. Его ветви обломаны цунами. Он, как ободранная, побитая, но обрадованная жизнью дворняга. Уцелевшие ветви с ярко-пурпурными цветами. Несколько разморенных шмелей, жужжа и перебирая мохнатыми лапами, пикируют на развернувшиеся от тепла лепестки. Куст наслаждается подаренным светом. Он словно щурится, подставляя остатки листьев под струи солнечного дождя.